Рынок на Саторской площади, обширном замощенном пространстве за черными воротами университета, был в самом разгаре. Говорят, в Ангмарпорке продается все, кроме пива и женщин, которые просто берутся на прокат. И большую часть товаров можно найти на Саторском рынке, который с годами, прилавок за прилавком, разросся так, что последние ряды уткнулись в древние камни самого университета. Университетские стены оказались очень удобным местом для расстановки рулонов ткани и полок с амулетами. Никто не заметил, как створки ворот отошли назад. Но из университета хлынула тишина, которая мигом распространилась по шумной, забитой людьми площади, словно первые струйки свежей воды прибоя, просачивающиеся в затхлое болото. По правде говоря, это была вовсе не тишина, а могучий рев антишума. Тишина не есть противоположность звука, но его отсутствие. Однако это был звук, лежащий по другую сторону тишины, антишум. И его призрачные децибелы заглушили рыночный гвалт, точно накинутый на площадь бархат. Люди дико оглядывались, раскрывая рты, словно золотые рыбки, и почти с таким же успехом. Все головы повернулись в сторону ворот. Что-то еще исходило оттуда, помимо какофонии затишья. Ближайшие к пустому проему прилавки со скрипом поползли прочь, роняя по пути товары. Их владельцы метнулись в стороны, а прилавки врезались в следующий ряд и неумолимо двинулись дальше, громоздясь друг на друга, пока не образовали широкую полосу чистого пространства, протянувшуюся до самого края площади. Ардротти Длиннопосох, поставщик пирожков полных индивидуальности, высунулся из-за своего разгромленного лотка как раз вовремя, чтобы узреть появление волшебников. Он хорошо знал волшебников, или до сего момента ему казалось, что он их знает. Это были рассеянные старикашки, по-своему достаточно безобидные, в одеждах, напоминающих чехлы от старых диванов, всегда готовые купить любой из образчиков его продукции, цена на которой была снижена по причине почтенного возраста или большей индивидуальности, чем та, с которой могла примириться осторожная домохозяйка. Но эти волшебники были для Ардротти чем-то новым. Они вступили на Саторскую площадь так, словно та им принадлежала. Из-под их каблуков вылетали крошечные голубые искры, и, похоже, волшебники каким-то образом стали выше ростом. Или, возможно, они так себя держали. Да, точно. В генах Ардротти была небольшая примесь магии. И сейчас, когда он наблюдал за тем, как волшебники шагают через площадь, она шепнула ему, что для его здоровья лучше будет сложить все ножи, специи и мясорубки в небольшой мешок и убраться с ним из города в течение ближайших 10 минут. Последний из группы волшебников отстал от коллег и высокомерно оглядел площадь.
— Раньше здесь были фонтаны, — заметил он. — Вы, люди, ну-ка, прочь!
Торговцы уставились друг на друга. Волшебники всегда говорили повелительным тоном, но в этом голосе прозвучала резкость, которую никто прежде не слышал. В нем проступали сжатые кулаки. Взгляд Ардротти метнулся в бок. Там, поднявшись, словно ангел мщения над руинами своего прилавка с засахаренными морскими звездами и заливными мидиями, вытряхивая из бороды моллюсков и отплевываясь от уксуса, возвышался Мискин Кобл, который, по слухам, спокойно открывал устриц одной рукой. Годы, в течение которых он отрывал от скал раковины и сражался с гигантскими моллюсками в Ангском заливе, наделили его телосложением, обычно ассоциирующимся с тектоническими плитами. Он не столько вставал на ноги, сколько раздвигался вширь. Мискин Кобл протопал к волшебнику и указал дрожащим пальцем на остатки своего прилавка, где с полдюжины предприимчивых омаров решительно пытались вырваться на свободу. Вокруг его рта подергивались мускулы, похожие на разгневанных угрей.
— Это ты сделал? — вопросил он.
— С дороги, деревенщина! — хмыкнул волшебник.
Эти три слова, по мнению Ардротти, мгновенно обеспечили волшебнику среднюю продолжительность жизни стеклянного барабана.
— Ненавижу волшебников, —
прорычал Кобл.
— По-настоящему ненавижу. так что я тебе сейчас врежу. Понял?»
Он замахнулся, и его кулак полетел вперед. Волшебник приподнял бровь, вокруг продавца моллюсков вспыхнуло желтое пламя, послышался звук, напоминающий треск разрывающегося шелка, и кобл исчез. Остались только сапоги. Они одиноко стояли на мостовой, и из них сочились тонкие струйки дыма. Никто не знает, почему, вне зависимости от мощности взрыва, на месте человека всегда остаются дымящиеся сапоги. Похоже, это одна из постоянных и необъяснимых вещей. Внимательно наблюдавшему Ардротти показалось, что волшебник сам потрясен не меньше толпы. Но маг прекрасно справился со своим волнением и, взмахнув посохом, изрек:
«Пусть это послужит хорошим уроком. Никто не смеет поднять руку на волшебника, понятно? Отныне здесь многое изменится. Да, что тебе?»
Последнее относилось к Ардротти, который попытался незаметно проскользнуть мимо. Торговец быстро порылся на своем лотке с товаром.
— Я просто гадал, не пожелает ли ваша честь купить один из этих прекрасных пирожков?
— торопливо проговорил он.
— Полных питательных... — Смотри внимательно, продавец пирогов, — сказал волшебник.
Он вытянул руку, сделал пальцами странное движение и достал из воздуха пирог. Этот пирог был пышным, золотисто-коричневым и с великолепной корочкой. Ардротти хватило одного взгляда, чтобы понять, что пирог до краев наполнен первосортной постной свининой, обширными пустотами под тестом, заполненными чудесным свежим воздухом и являющимися основным источником прибыли, здесь даже не пахнет. Это был один из тех пирогов, которыми мечтают стать поросята, когда вырастут. У Ардротти упало сердце. Его разорение плавало перед ним в воздухе, увенчанное тающим во рту пирогом.
— Хочешь попробовать? — спросил волшебник. — Там, откуда он взялся, еще полно таких.
— А откуда бы он не взялся? — пробормотал Ардротти.
Он посмотрел на лицо волшебника и в безумном блеске этих глаз увидел, как мир переворачивается с ног на голову. Он отвернулся, признавая поражение, и направился к ближайшим городским воротам.
— Мало им людей убивать, — горько думал он. — Они еще и средств к существованию нас лишают.
Ведро воды выплеснулось на лицо Ринсвинда, вырвав его из жуткого сна, в котором сотня женщин в масках пыталась подровнять ему прическу при помощи палашей. Причем стрижка была и так короткой, дальше некуда. Некоторые люди, увидев подобный кошмар, отнесут его насчет страха перед кастрацией. Но подсознание Ринсвинда сразу узнало смертельный страх того, что тебя пошинкуют на мельчайшие кусочки. Оно узнавало этот страх с первого взгляда, поскольку сталкивалось с ним постоянно. Ринсвинд сел. — С тобой все в порядке? — с беспокойством спросила Канина. Ринсвинд обвел глазами загроможденную палубу и осторожно ответил.
— Не обязательно.
Одетых в черные работорговцев поблизости не наблюдалось, по крайней мере, в вертикальном положении. Зато вокруг толпились члены команды, причем все держались на почтительном расстоянии от Канины. Только капитан стоял относительно близко, и на его лице играла бессмысленная ухмылка. — Они уплыли, — сообщила Канина. — Забрали все, что могли, и уплыли.
— Сволочи! — вставил капитан. — Но гребут быстро!
Он звонко шлепнул Канину по плечу. Девушка поморщилась, а он добавил.
— Для женщины она дерется просто здорово, да!
Ринсвинд неуверенно поднялся на ноги. Корабль бодро скользил по волнам в сторону далекого размытого пятна на горизонте, которое, должно быть, являлось пубземельным побережьем Клатча. Ринсвинд остался цел и невредим. Он слегка приободрился. Капитан дружески кивнул им обоим и торопливо удалился, чтобы отдать команды, имеющие отношение к парусам, канатам и прочим корабельным штукам. Канина уселась на сундук, который, похоже, ничуть не возражал.
— Он так благодарен нам, что обещал довести до самого Аль-Хали, — поведала она.
— Я думал, мы об этом и договаривались, — удивился Ринсвинд. — Я же сам видел, как ты передавала ему деньги.
— Да, но он все равно намеревался захватить нас и, добравшись до Клатча, продать меня там как рабыню.
— Что? А как же я? — возмутился Ринсвинд,
но тут же фыркнул. — Ну, разумеется, на мне одежда волшебника, они бы не осмелились.
— Не, вообще-то он сказал, что тебя ему пришлось бы отдать даром, — призналась Канина, сосредоточенно ковыряя воображаемую заусеницу на крыше сундука.
— Даром?
— Да. Типа каждой проданной наложнице прилагается один волшебник бесплатно.
Карина посмотрела на него долгим пристальным взглядом, и когда Ринсвинд так и не улыбнулся, со вздохом спросила.
— Почему вы, волшебники, так нервничаете в женском обществе?
Такая клевета заставила Ринсвинда возмутиться.
— Нет, мне это нравится, — возопил он. — Да будет тебе известно. Послушай, как бы там ни было, дело в том, что вообще я отлично лажу с женщинами. Меня выводят из равновесия только женщины с мечами.
Он какое-то время обдумывал свои слова, а потом добавил, «Если уж на то пошло, меня выводит из равновесия любой человек с любым мечом». Канина продолжала усердно ковырять заусеницу. Сундук удовлетворенно скрипнул.
«Я знаю кое-что еще, что точно выведет тебя из равновесия», — пробормотала она.
«А?»
«Шляпа пропала».
«Что?»
«Я ничего не могла поделать. Они похватали все, что можно».
«Пираты смылись вместе со шляпой!»
«Не смей говорить со мной таким тоном.
Я в это время не дрыхла без задних ног». Ринсвинд лихорадочно замахал руками.
«Нет-нет, не заводись. Я не говорил никаким таким тоном. Я просто должен все обдумать».
«Но капитан сказал, что пираты, возможно, направятся в Аль-Хали», — услышал он слова Канины. «Там есть одно местечко, где собирается преступный элемент, и мы можем...»
— Не понимаю, почему мы должны что-то предпринимать, — перебил ее Ринсвинд. — Шляпа хотела держаться подальше от университета. А я не думаю, что эти работорговцы когда-либо заглянут в Ангкор-Порк, чтобы опрокинуть стакан другой шерри.
— Ты позволишь им удрать вместе со шляпой? — искренне изумилась Канина.
— Что ж, кто-то должен это сделать. Я смотрю на происходящее следующим образом. Почему бы этим человеком не стать мне?
— А ты сказал, что это символ волшебства.
То, к чему стремятся все волшебники. Ты не можешь бросить ее на произвол судьбы.
— Может, поспорим?
Ринсвинд откинулся на поручни. Он испытывал странное удивление. Он что-то решил. Это было его решение. Оно принадлежало ему. Никто не заставлял его принимать это решение. Иногда ему казалось, что вся его жизнь состоит из неприятностей, в которые он попадает из-за абсолютно посторонних людей. Но на сей раз он принял решение, и дело с концом. Мир спасет кто-нибудь другой, а Ринсвинд пожелает ему удачи. Он принял решение. Его брови нахмурились. Почему он не испытывает никакой радости?
Потому что это неверное решение, идиот.
Прекрасно, — подумал он. Только голосов в башке мне не хватало. Убирайся вон.
Но мое место здесь.
Ты хочешь сказать, что ты — это я?
Твоя совесть.
А-а-а!
Ты не можешь допустить, чтобы шляпу уничтожили.
Это символ, да ладно, знаю.
Символ магии, подчиняющийся закону. Магии под контролем человечества. Ты же не хочешь вернуться в темную эпоху?
Чего?
Эпоху.
Я хотел сказать эпоху.
Точно, эпоху. Вернуться на эпоху назад во времена, когда правила сырая магия. Каждый день вся структура реальности сотрясалась до основания. Могу тебе сообщить, это было довольно жутко.
Откуда я об этом знаю?
Расовая память,
о Создатель. И у меня она есть?
Ну, частично.
Но почему опять я?
В душе тебе известно, что ты настоящий волшебник. Слово «волшебник» выгравировано в твоем сердце.
Да, но вся беда в том, что я постоянно встречаю людей, которые... «Требует тому доказательств», —
с несчастным видом объяснил Ринсвинд.
«Что ты сказал?» — переспросила Канина.
Ринсвинд посмотрел на расплывчатое пятно на горизонте и вздохнул.
«Да так, сам с собой разговариваю».
Кардинг критически оглядел шляпу, обошел вокруг стола, взглянул на нее под другим углом и, наконец, изрек.
— Неплохо. Откуда октарины?
— Это просто очень хорошие ангские камни, — пояснил Лузган. —
Но ты-то попался.
Шляпа получилась роскошной. Лузган даже был вынужден признать, что выглядит она намного красивее настоящей. Старая шляпа арканцлера имела довольно потрепанный вид. Вышитые на ней золотой нитью узоры потускнели и вытерлись. Дубликат значительно отличался в лучшую сторону. В нем чувствовался стиль.
— Но особенно мне нравятся кружева, — заметил Кардинг.
— Я с ней черт знает сколько возился.
— А почему ты не прибег к магии?
Кардинг пошевелил пальцами и схватил появившийся в воздухе высокий запотевший бокал, в котором под бумажным зонтиком и кусочками фруктов плескался какой-то тягучий и дорогой коктейль.
— Она не сработала, — ответил Лузган. — Не получилось мне сделать все как следует почему-то. Пришлось каждую блестку пришивать вручную.
Он взял коробку со шляпой в руки. Кардинг кашлянул в свой бокал.
— А не убирай ее пока, —
просил он, забирая у Лузгана коробку.
— Мне всегда хотелось примерить эту.
Он повернулся к большому зеркалу, висящему у казначея на стене, и почтительно опустил шляпу на довольно засаленные волосы. Это был конец первого дня чудовства, и волшебникам удалось изменить все, кроме самих себя. Но нельзя сказать, что они не пробовали измениться, потихоньку, когда думали, что никто на них не смотрит. Даже Лузган предпринял такую попытку в уединении своего кабинета. Он умудрился стать на 20 лет моложе, с торсом, на котором можно колоть камни. Но стоило ему перестать концентрироваться на своей фигуре, как та сразу обмякла и не самым приятным образом вернулась к старому знакомому обличью и возрасту. Во внешности есть нечто упругое. Чем дальше вы отбрасываете ее от себя, тем быстрее она возвращается и тем сильнее бьет. Железные шары с шипами, палаши и большие тяжелые палки с гвоздями считаются весьма страшным оружием, но они ничто по сравнению с 20 годами, которые внезапно обрушиваются на ваш затылок. Это потому, что чудовство не действует на вещи, которые, по сути, являются магическими. Тем не менее, волшебники все-таки внесли в свой облик ряд важных изменений. Мантия Кардинга, к примеру, превратилась в образчик подавляющей безвкусицы из кружев и шелка. Волшебник стал похож на большой кусок красного желе, задрапированный вязаными салфетками.
— Она мне идет. Ну, что скажешь?
— поинтересовался Кардинг и поправил поля шляпы, придав ей неуместно залихватский вид. Лузган ничего не ответил. Он смотрел в окно. Кое-что действительно изменилось в лучшую сторону. День прошел в трудах. Старые каменные стены исчезли. Теперь на их месте стояла довольно симпатичная ограда, за которой сверкал город, поэма из белого мрамора с красной черепицей. Река Анг перестала выглядеть забитой илом сточной канавой, которую Лузган знавал с детства, но обернулась поблескивающей прозрачной, как стекло, лентой, где, о, очаровательный штрих, в чистой, словно талый снег, воде. Жители Ангмарпорка всегда утверждали, что вода в их реке немыслимо чистая. Вода, прошедшая через такое количество человеческих почек, рассуждали они, просто обязана быть чистейшей на свете. Плавали, разевая рты, толстые карпы. С воздуха Ангмарпорк, должно быть, выглядел ослепляющим. Он сиял. Тысячелетиями копившиеся отходы были сметены прочь. Этот вид вызывал у Лузгана странную неловкость. Казначей чувствовал себя не на своем месте, как будто примерил новую одежду, от которой чешется все тело. Конечно, на нем и в самом деле была новая одежда, и от нее действительно чесалось тело, но причина крылась не в этом. Новый мир был очень даже славным, таким, каким ему следовало быть, и все же...
«Чего же мне все-таки хочется?» — подумал Лузган. «Изменить окружающую действительность или просто устроить ее более подходящим образом?»
«Я говорю, тебе не кажется, что она была словно
на меня сшито, — повторил Кардинг. Лузган повернулся. Его лицо ничего не выражало.
—
Шляпа, приятель.
— О, очень идет.
Кардинг со вздохом снял вычурный головной убор, осторожно уложил его обратно в коробку и произнес. — Нужно нести. Он уже интересовался на ее счет.
— Меня по-прежнему мучает вопрос. Куда же девалась настоящая шляпа? — заметил Лузган.
— Никуда не девалась. Вот она, — твердо заявил Кардинг, постучав по крышке коробки.
— Я имею в виду настоящую.
— Это и есть настоящая.
— Я хотел сказать...
— Это шляпа арк-канцлера, — тщательно выговаривая слова, провозгласил Кардинг. — Тебе бы следовало это знать, ведь это ты ее сшил.
— Да, но... — обреченно начал казначей.
— В конце концов, ты же не станешь заниматься подделками?
— Да нет.
— Это просто шляпа. Она — то, что думают о ней люди. Люди видят, что ее носит арк-канцлер, и считают, что это подлинная шляпа. В некотором смысле она и есть подлинная. Вещи определяются родом своих занятий, и люди, естественно, тоже. Фундаментальные основы волшебства — вот что это такое!» Кардинг сделал драматическую паузу и вложил коробку со шляпой в руки Лузгана. «Можно сказать, когито эрго шляппо!» Лузган изучал древние языки и теперь постарался показать себя с наилучшей стороны.
«Я мыслю, следовательно, я шляпа!» — догадался он.
«Что-что?» — поднял бровь Кардинг. Они начали спускаться по ступенькам к новому воплощению главного зала.
— Я счел себя безумной шляпой, — предположил Лузган.
— Заткнись, а! Над городом все еще висела дымка, и в лучах заходящего солнца серебряная с золотом завеса тумана приобрела цвет крови. Коин сидел на табурете, положив посох себе на колени. Лузгану пришло в голову, что он еще ни разу не видел мальчишку без этого посоха. Странно. Большинство волшебников держат свой посох под кроватью или вешают его над камином. Лузгану не нравился этот посох. Он был черным, но не потому, что таков был его цвет, а скорее потому, что посох выглядел подвижной щелью, открывающей путь в другие очень неприятные измерения. У посоха не было глаз. Но, тем не менее, Лузгану казалось, что палка смотрит на него так, будто ей ведомы его сокровеннейшие помыслы, о которых он сам даже понятия не имеет. Несколько дюжин самых старших волшебников толпились вокруг табурета и с благоговением таращились на пол. Лузган вытянул шею, чтобы посмотреть, что там такое, и увидел плоский мир. Диск плавал в лужице черной ночи, каким-то образом вставленной прямо в плиты. И Лузган вдруг ощутил ужасающую уверенность в том, что это действительно плоский мир, а не какое-нибудь его изображение или проекция. Там были разводы облаков и все такое прочее. Казначей видел заиндевевшие пустоши пуп земелья, противовесный континент, круглое море, краепад. Все крошечное и окрашенное в пастельные цвета, но самое, что ни на есть настоящее. Кто-то что-то говорил ему.
«Не?»
— откликнулся он, и внезапное падение метафорической температуры рывком вернуло его к реальности. Он с ужасом осознал, что Коин только что обратился к нему с каким-то замечанием.
«Что ты сказал?» — заизвинялся он. «Просто этот мир мне такой красивый.
Наш Лузган эстет», — объявил Коин. И у парочки волшебников, которые знали это слово, вырвался короткий смешок. Но что касается мира, то его можно улучшить. Я сказал, что повсюду, куда ни посмотри, мы видим жестокость, бесчеловечность и жадность. А это говорит о том, что миром управляют крайне плохо. Лузган почувствовал, что на него обратились взгляды двух дюжин пар глаз.
«Не-м-м-м»,
— отозвался он.
«Ну, человеческую природу не изменишь».
В зале воцарилась мертвая тишина. Лузган внезапно засомневался.
«Или изменишь», — уточнил он.
«Поживем, увидим», — заявил Кардинг.
Но если мы изменим мир, то человеческая природа тоже изменится. Правда, братья?
— У нас есть город,
— сказал один из волшебников.
— Я лично создал замок.
— Мы правим городом, но кто правит миром? — вопросил Кардин. — В нем насчитывается с 1000 мелких королей, императоров и вождей.
— Ни один из которых даже читать не умеет, — вставил какой-то волшебник.
— Патриций умел читать, — возразил Лузган.
— Он умел листать страницы, — парировал Кардин. — А, кстати, что случилось с той ящерицей? — Ладно, неважно. Суть в том, что миром должны править мудрецы и философы. Его надо направлять. Мы потратили столетия на междоусобные раздоры. Но все вместе... Кто знает, что мы можем сделать, если объединимся?
— Сегодня город, завтра весь мир!
— выкрикнул кто-то из задних рядов. Кардинг кивнул. — Завтра весь мир, а... Он произвел быстрые подсчеты. — А в пятницу вся вселенная.
— Таким образом, к выходным мы освободимся, — подвел итог Лузган.
Он вспомнил о коробке, которую держал в руках, и протянул ее Коин. Но Кардинг быстро заступил ему дорогу, плавным движением выхватил у него коробку и размашистым жестом преподнес ее мальчику.
— Шляпа арк-канцлера, — объявил он. — Мы считаем, она твоя по праву.
Коин принял подношение. Лузган впервые заметил, что на его лице отразилась неуверенность. — А разве формальной церемонии не будет? — спросил мальчик. Кардинг кашлянул.
— Я... нет, — ответил он. — Нет, не думаю.
Он глянул на других старших волшебников, и те покачали головами.
— Нет, у нас ее никогда не было. Не считая банкета, разумеется. А видишь ли... Это ведь не коронация, но арк-канцлер, понимаешь ли, он возглавляет братство волшебников. Он...
Под золотистым взглядом голос Кардинга постепенно затихал.
Он, понимаешь, он первый среди равных.
Посох зловеще зашевелился и, повернувшись, нацелился в его сторону. Кардинг торопливо отступил. Коин, похоже, снова прислушался к какому-то внутреннему голосу. — Нет, — произнес он наконец. И когда заговорил опять, его голос приобрел тот объем и гулкость, которых, если вы не волшебник, вам удастся добиться только при помощи большого количества очень дорогой звуковоспроизводящей аппаратуры. Церемония должна состояться. Люди должны знать, что волшебники правят миром. Но пройдет она не здесь. Я сам выберу место. И все волшебники, что когда-либо проходили через эти ворота, будут присутствовать на ней. Понятно?
— А некоторые из них живут довольно далеко, — осторожно заметил Кардинг. — Дорога отнимет время. Так что...
— Они волшебники! — выкрикнул Коин. — И могут оказаться здесь в мгновение ока. Я дал им такую власть.
Кроме того, его голос понизился и вновь принял нормальное звучание. С университетом покончено. Он не был домом для магии, он был ее тюрьмой. Я построю вам другой дом. Он вынул шляпу из коробки и улыбнулся ей. Лузган и Кардинг затаили дыхание.
Но...
Они оглянулись. Это заговорил Хаккардли, преподаватель магического закона. Волшебник в изумлении то открывал, то закрывал рот. Коин повернулся и приподнял одну бровь.
— Но ты, надеюсь, не станешь закрывать университет?
— дрожащим голосом осведомился старый волшебник. — Он нам больше не нужен, — заявил Коин. — Это обиталище пыли и старых книг. Мы оставили его позади. Не так ли? — Братья. Собравшиеся ответили дружным невнятным бормотанием. Им было трудно представить себе жизнь без древних камней незримого университета. Хотя, если подумать, пыли здесь, конечно, много. Да и книги довольно старые. В конце концов, братья, кто из вас заходил в последние несколько дней в эту вашу темную библиотеку? Магия теперь внутри вас, а не заточена между крышками переплетов. Разве вас это не радует? Есть ли здесь кто-нибудь, кто за прошедшие 24 часа не сотворил больше чудес, настоящих чудес, чем за всю предыдущую жизнь? Есть ли здесь кто-нибудь, кто в глубине своей души искренне со мной не согласен?
Лузган содрогнулся. В самой глубине его души пробудился другой, внутренний Лузган, который теперь рвался наружу высказаться. Это был Лузган, который ощутил внезапную тоску по тем спокойным дням, когда магия была кроткой и смирной, шлепала по университету в старых тапочках, всегда находила время выпить стаканчик шерри, не была похожа на раскаленный меч, пронзающий мозг, и, самое главное, не убивала людей. Лузган с ужасом почувствовал, что его голосовые связки напряглись, как струна, и приготовились выразить несогласие. Посох пытался найти его. Лузган чувствовал, как он его ищет. Посох испарит его, совсем как бедного старину Биляса. Лузган крепко сжал зубы, но это не помогло. Его грудь набрала воздуха. Зубы скрипнули. Беспокойно топчущийся на месте Кардинг наступил ему на ногу. Лузган завопил.
— Извини, — бросил Кардинг.
— Что-нибудь случилось, Лузган? — поинтересовался Коин. Лузган, внезапно ощутив себя свободным, с наслаждением прыгал на одной ноге. По мере того, как его ступню охватывала мучительная боль, по телу распространялась волна облегчения, и он был необычайно благодарен, что 17 стоунов кардинговой массы избрали пальцы именно его ноги, дабы обрушиться на них всей своей тяжестью. Его вопль разбил сковывающие волшебников цепи. Коин вздохнул и поднялся со своего табурета. — Хороший выдался денек, — сообщил он.
Было 2 часа утра. По улицам Ангкор-Порка в полном одиночестве змеились струйки речного тумана. Волшебники не одобряли людей, которые шляются по улицам после полуночи, так что никто и не шлялся. Вместо этого все спали беспокойным, зачарованным сном. На площади разбитых лун, где некогда торговали таинственными удовольствиями, где в освещенных факелами и занавешенных лавках припозднившийся гуляка мог купить все, что угодно, от тарелки заливных угрей до венерической болезни, на этой площади клубился туман, и оседающая влага капала промозглую пустоту. Лавки исчезли. Их сменили сверкающий мрамор и статуя, изображающая какого-то духа и окруженная ярко освещенными фонтанами. Глухой плеск фонтанов был единственным звуком, разрушающим холестерин молчания, который сжимал в своих тисках сердце города. Тишина царила и в темном массивном здании незримого университета, если не считать. Лузган крался по утопающим в тени коридорам, словно двуногий паук, перебегая или, по крайней мере, быстро хромая от колонн к дверным проемам, пока не достиг мрачных дверей библиотеки. Здесь он нервно вгляделся в окружающую темноту и после некоторого колебания тихо, очень тихо постучал. От тяжелой деревянной двери исходила тишина. Но в отличие от той тишины, которая держала в плену остальной город, это была внимательная, настороженная тишина. Это была неподвижность спящей кошки, которая только что открыла один глаз. Почувствовав, что терпение на пределе, Лузган опустился на четвереньки и попытался заглянуть под дверь, приблизив рот к пыльной, дышащей сквозняком щели под самой нижней петлей. Он прошептал:
«Эй, ты меня слышишь?»
Он был уверен, что вдалеке, в темноте, что-то шевельнулось. Казначей предпринял еще одну попытку, с каждым ударом хаотически бьющегося сердца, перескакивая от ужаса к надежде и обратно.
— Слышь, это я, Лузган. Помнишь, ты не мог бы поговорить со мной? Пожалуйста.
Возможно, там внутри две большие кожистые ступни мягко крались из дальнего угла к двери, а может, это просто поскрипывали нервы Лузгана. Он попытался сглотнуть, избавляясь от сухости в горле, и рискнул позвать еще раз.
— Слышь, все хорошо, но только, слышь, библиотеку хотят закрыть.
Тишина стала громче. Спящая кошка навострила ухо.
То, что происходит, совершенно неправильно, —
признался казначей и тут же зажал рот рукой, ужаснувшись чудовищности собственных слов.
«Ук!»
Это был наислабейший из всех возможных звуков, похожий на тараканью отрыжку. Лузган, внезапно приободрившись, плотнее прижал губы к щели.
— Патриций, там с тобой?
— Ук.
— А его маленький песик?
— Ук.
— А, хорошо.
Лузган разлегся в уютно обволакивающей его ночи и забарабанил пальцами по холодному полу.
— А меня впустить не хочешь?
— осмелился попросить он.
— Ук.
Лузган скорчил в темноте гримасу.
— Ну, хорошо, ты не мог бы впустить меня хотя бы на пару минут? Нам нужно срочно обсудить кое-что, как мужчине с мужчиной.
— Эк?
— То есть с обезьяной.
— Ук.
— Слушай, может, тогда ты выйдешь?
— Ук.
Лузган вздохнул.
— Вся эта показная преданность очень хороша, но ты там загнешься с голоду.
— Ук, ук.
«Другой вход?»
«Ук!»
«А пусть будет по-твоему!»
Лузган снова вздохнул. Как ни странно, после этого разговора он почувствовал себя лучше. Остальные обитатели университета жили как во сне, тогда как библиотекарю только и нужны были спелые фрукты, регулярное пополнение запаса каталожных карточек и возможность где-то раз в месяц перескакивать через ограду личного зверинца Патриция. Почему-то ни у кого не хватало смелости спросить орангутана, что он там делает. Все это странным образом успокаивало Лузгана.
— Значит, с бананами у тебя порядок, — осведомился Лузган после очередной паузы.
— Ук.
— Никого не пускай, хорошо? Я думаю, это очень важно.
— Ук.
— Прекрасно.
Лузган поднялся на ноги, отряхнул колени, после чего приблизил рот к замочной скважине и добавил.
— И никому не доверяй.
— Ук.
В библиотеке стояла полутьма. Сомкнутые ряды магических книг испускали слабое октариновое сияние, вызванное утечкой чудотворной энергии в мощном оккультном поле. Этого сияния было достаточно, чтобы освещать груду полок, которой была забаррикадирована дверь. Бывший патриций сидел в банке на столе библиотекаря. Сам библиотекарь, завернувшись в одеяло, сгорбился в кресле и держал на коленях Вафлза. Время от времени библиотекарь съедал банан. Лузган, между тем, хромал по гулким коридорам университета обратно в свою спальню, где ему ничто не угрожало, но поскольку его уши нервно ловили в воздухе малейший звук, он сразу услышал на самом пределе восприятия далекие всхлипы. Несколько необычный звук для университета. Поздней ночью в выстланных коврами коридорах крыла, предназначенного для старших волшебников, можно было услышать разные звуки, например, рап, тихое позвякивание бокалов, немелодичное пение, изредка свист и шипение неудавшегося заклинания. Но тихий плач был здесь настолько в новинку, что Лузган неожиданно для самого себя свернул в коридор, ведущий к комнатам арканцлера. Дверь была распахнута настежь. Лузган сказал себе, что делать этого не стоит. Напрягся, приготовившись уносить ноги, и заглянул внутрь.